А где мы будем дожидаться ночи? Вот в этом вашем белом замке? С чего бы это? Я недоуменно вскинул бровь. Запомни, родной, без крайней надобности в зоне сталкер под крышу помещения не лезет. Ладно, еще выброс переждать. Или там артефакт добыть. Но просто так, ни за что. Тогда где? Да вон между теми двумя валунами вроде сносная площадочка есть. Там можно на спиртовке обед себе сообразить. И кофе, мечтательно произнес тигренок. И кофе, кивнул я. Надо только проверить, не контактная ли пара эти два валуна. Следующие 3 часа мы провели в необычайном комфорте и спокойствии, так мало ассоциирующимся у нашего брата с зоной. Между валунами, нет, не контактная пара, слава богу, я поставил спиртовку, на которой подогрел банку тушенки «Китайская стена» и поджарил 500 граммов белого хлеба. Баночку завтрака туриста и остатки колбасы любительской тоже, пожалуй, стоит упомянуть. Хотя я лично к колбасе не притронулся, все отдал тигренку. Когда мы поели и заправились кофейком, я решил пустить в дело мою конечную фляжку. Я прикинул, что до ночи еще довольно много времени, и алкоголь, тем более в таких детских дозах, вполне успеет выветриться. От коньяка на меня накатила проникновенная мечтательность. Я вдруг подумал, как было бы здорово, когда Тополь наконец-то вернется, закатиться с ним в боулинг на всю ночь, и чтобы идти потом домой под обсыпанным звездами небом, таким близким и орать что-нибудь неистовое, типа «По полю танки грохотали!». Я поплотнее завернулся в свою куртку, прислонился спиной к валуну и закрыл глаза. А вот тигренок тут раскраснелся и растрепался. Непривычный к алкоголю, он стал необычайно откровенен и болтлив. Болтал он по преимуществу про свою девушку Аленку, ту самую, которая лежала в коме. Ведь как несправедливо все получилось. Как несправедливо, Владимир Сергеевич. Она на велосипеде ехала из детдома, где работала волонтером. Она у меня на преподавательницу английского учится. И в свободное от учебы время ходит детдомовским преподает. Детям с дефектом развития. Курс у нее такой. Веселый английский называется. Она им там сказки рассказывает при помощи домашнего кукольного театра. Английские сказки, конечно. А они отзывчивые такие, эти дети. Алена мне фотографии показывала. Мордашки грустные, но сообразительные все равно. Так вот, она занятия закончила, на велосипед села и домой поехала. Было еще светло, 6 часов. И на парковке возле супермаркета ее машина сбила. БМВ. За рулем сел какой-то мутный хрен. Прокурор области Ровенской, что ли. Она кубарем с велосипеда полетела и о столбик парковочный головой ударилась. «Небось, переломов много, да?» Спросил я не столько потому, что был охоч до всяких катастроф и их последствий, сколько для поддержания беседы. Переломов ни одного. Единственная ссадина на голове плюс шишка. Даже синяков и то на теле не было. Но когда скорая приехала, Аленка моя уже без сознания лежала. И в таком вот бессознательном состоянии с тех пор она ходится. 2 месяца. Мы, конечно, все к ней ходим, и я, и одногруппники ее... И дети эти, которых она английскому учит. Мы с ней разговариваем, тормошим ее. Но она лежит без движения. Как спящая красавица из сказки. Непонятно только, где тот принц, который ее оживит. Грустно подытожил тигренок. Как это где? Неподдельно возмутился я. Ты? Ты и есть тот принц, который заставит спящую красавицу проснуться. Тигренок посмотрел на меня испытующе своими умными серыми глазами. «Вы правда так думаете, Владимир Сергеевич?» — спросил он совершенно серьезно. «Да». «Не врете?» «К чему мне?» «Уверены?» «Спрашиваешь». На самом деле я, конечно, ни в чем уверен не был. Тем более в том, что девушку можно вывести из комы при помощи каких-то артефактов из зоны. Чтобы в этом быть уверенным, нужно темой интересоваться, что-то узнавать, информацию собирать. Но не мог же я сказать этому пацану, которому всего-навсего нужна была надежда. Тем более неуместны были такие сомнения в зоне. В зоне вообще надо быть прямым и твердым, как рельсы. И ни в коем случае не сомневаться в глобальном хэппи-энде. Такое тут у нас, извините, камильфо. Когда сгустились сумерки, мы наконец-то приступили к тому, зачем пришли. Никакой жребий мы, конечно, не тянули, потому что защитный костюм класса А у нас был только один, и это был мой костюм. Поэтому тигренок получил в руки мой большой полевой фонарь Гелиос Люкс, на который я предварительно навернул светофильтр, и был назначен сканирующим, как называем эту роль мы, радиоактивное мясо. А я сам стал ловцом. Для этого мне пришлось войти в горячее пятно, обрамляющее лужу возле разлома, и внимательно наблюдать за перемещениями по дну светового пятна от фонарика в руках тигренка. Ну а тигренок, стало быть, аккуратно и неторопливо водил фонариком, воздев руки высоко над головой, чтобы обеспечить как можно меньшее отклонение луча от нормали, которое, увы, и так было очень внушительным. «Давай-ка чуть левее!» «Нет, назад! Чуть левее, я сказал! У меня интуиция!» — командовал я. «Нет, это чересчур! Так можно его проворонить!» «Да что, у тебя руки, что ли, трясутся? Или ты специально ими трясешь, мамкина норка?» Так мы и работали, экзаменуя лужу метр за метром. Несмотря на то, что всматривание в темную толщу радиоактивной жидкости полностью поглощало мое внимание, я все же находил в себе силы изредка отрываться от подсолнуха искательства и окидывать окрестности Белого замка, а также гребни дюн цепкими опасливыми взглядами. Один раз мне показалось, что в окнах Белого замка мелькнул некий неясный силуэт, но датчик движения ПДА был безмолвен. Когда на дне лужи засиял неземным цветом волшебный цветок, предмет наших поисков, я был потен, изможден и счастлив. «Нашел, тигренок! Все в порядке!» — крикнул я. «Так и держи, пока я не скажу!» До подсолнуха было 10 шагов, но это были не самые легкие шаги в моей жизни. Начать с того, что лужа была заполнена камнями, точнее маленькими вулканическими бомбами из спекшейся глины, которые охотно выплевывают разломы в процессе своей эволюции. Как ни называй их, камни эти были чудовищно скользкими. Два раза я едва не упал на спину, один раз чувствительно подвернул ногу, которая угодила в узкую расщелину между двумя особо крупными вулканическими бомбами. Интенсивность излучения росла от краев к центру лужи, достигая 1000 рентген в час. Это тоже не прибавляло оптимизма. Защитные ресурсы моего костюма были отнюдь не безграничны. «Ну, как там?» — звонко спросил тигренок, которого, видать, удивлял тот факт, что все происходит так медленно. «Погоди, сейчас!» Я уже было примерился к тому, чтобы наклониться и поднять подсолнух со дна, когда луч фонаря вдруг метнулся вправо-вверх и раздался громкий вскрик тигренка «Не то ой, не то ай, не то а ой!» «Что там идти, той 200?» поинтересовался я нарочито спокойным голосом. «Тут кто-то камнями кидается!» прогундосил мой спасеныш. У меня возникло сразу несколько версий относительно услышанного. И любая из версий заставила бы менее опытного сталкера, чем я, затрястись крупной дрожью от адреналиновой лихорадки. Но один из главнейших законов зоны гласит «Конец всему делу венец». Иными словами, сначала добудь артефакт, а потом уже дознание устраивай. И трястись в адреналиновой лихорадке, если хочешь. «Отставить панику!» — скомандовал я. «Посвети фонарем на меня, а потом на дно, как и раньше. Это ясно?» «Да ясно, ясно!» Во второй уже раз я сфокусировался на подсолнухе, ответившем притягательными переливами лучу света от фонарика Гелиос Люкс. Я осторожно наклонился и наконец-то взял артефакт в руки, прижимая мокрое, неистово фонящее сокровище к груди. Как вдруг рядом со мной в воду плюхнулся изрядной величины камень. Я чертыхнулся и едва не выронил скользкий подсолнух. Тигренок испугался еще пуще. «Что происходит? Владимир! Владимир Сергеевич!» — истерично заорал он. Со всей возможной подобной ситуации ловкостью я поспешил спрятать подсолнух в свой контейнер для артефактов. Затем, чувствуя закипающую ярость, сорвал с плеча калашников и, включив укрепленный на планке Пикатинни тактический фонарик, взрезал им темноту в направлении нашей дневки. Как я и ожидал, обоих валунов там уже не было. Зато над белым песком стелилось призрачное изумрудно-зеленое сияние. «Это полтергейст, тигренок! Полтергейст!» — крикнул я. переводе с нерусского «буйство духов». В фильмах герой постарше обязательно добавил бы «не бойся», но я добавлять не стал, потому что причин бояться полтергейста было очень много. Начать хоть с того, что в отличие от зомби, псевдогигантов и даже химер, эту напасть не брали ни пули, ни огнеметы, ни гранаты. Оставалось лишь надеяться, что конкретно этот полтергейст окажется вялым и нецелеустремленным. «Что я должен делать?» — спросил тигренок. «Замри на месте и читай «Отче наш», — посоветовал я. В следующий миг произошло событие, возможность которого я целый день продержал в самом дальнем чулане своего ума, а потом позабыл о ней так надежно, что когда событие все-таки случилось, я едва не заорал от ужаса. Зажглись огни святого Эльма. Они вспыхнули на гребнях ближайших дюн мертвенно-голубыми кострами. Множество тонких молний беззвучной зыбью заструились вниз по белым склонам. Если бы кто-то из нас в этот миг находился вблизи гребня любой дюны, этому кому-то сильно не поздоровилось бы. Могучие электрические разряды, накатывая один за одним, не оставили бы несчастного ни одного шанса выжить. И никакой экзоскелет тут не помог бы. В сравнении с электрами на других уровнях зоны, здешние электрические аномалии были самыми матерыми. «Не дрейф, тигренок! До нас они, скорее всего, не докатятся», — ободрил я своего спасеныша. И поскольку счетчик Гейгера истерично трещал, обещая мне скорое свидание с врачом-радиологом, я вышел из ступора и пошкандыбал, наконец, прочь из черного озерца. На этом напасти не кончились, потому что полтергейсты наконец-то вошли во вкус ночного безобразия. «Да что это такое?» — вновь взвился тигренок. «Что на сей раз?» «Кажется, опять началось». Он не успел завершить фразу, как я и сам понял, что именно началось. Теперь камни летели в нас не по одному, а настоящим градом. Причем это были не те сравнительно безобидные обломки кирпичей и комья глины, которые попадались кое-где у подножия дюн, а оплавленные патологическими энергиями разлома гладкие и страшно радиоактивные катыши со дна озерца. Полтергейсты доставали их со дна при помощи телекинеза. А телекинезом эти твари владели в совершенстве и метили ими в наши бренные тушки. А также, что было особенно неприятно, в наши бренные бошки. Пожалуй, сцене очень недоставало зловещего уханья и демонического хохота, которые, если бы мы находились внутри фильма ужасов, непременно изливались бы буквально отовсюду, да еще и отдавались бы гулким нефизичным эхом. Даром, что дюны — сыпучие субстанции. Хорошее звукопоглощение. В реальности же камни летели в полной тишине. И вот это было по-настоящему жутко. «Может, убежим?» «Давайте убежим, Владимир Сергеевич!» — взмолился тигренок, доведенный бомбардировкой до исступления. «Ты ночью здесь побегаешь до первой жарки». «Но что-то же надо делать!» «Отступаем к МАЗу, а там видно будет», — приказал я и подал своему подопечному пример прыткости. Моему возрасту уже, увы, не свойственны. Я промолчал о том, что проклятый МАЗ был в сущности последним местом, где мне хотелось бы дожидаться рассвета. Но цепочка полтергейстов, фланирующих вдоль разлома с одной стороны и гирлянды огней святого Эльма, смертельным водопадом струящихся с другой стороны, не склоняли к привередливости. «Так что спрячемся в кабине», — проявил догадливость наивный тигренок. «Ни в коем случае! И даже не прикасайся к ее двери, падай за колесом!» Тяжело дыша, мы оба лежали под брюхом могучей советской машины, без устали бомбардируемой полтергейстами. Броня отзывалась ударами вулканических бомб, низкими, короткими, но очень сочными звуками. Бэм, бэм, бэм. Обломки некоторых бомб падали достаточно близко от правого переднего колеса МАЗа. Радиационный фон в этой точке, где мы с тигренком находились, от этого неуклонно рос. Дела наши были так плохи, что впору было запевать что-нибудь ободряющее предсмертное, вроде «врагу не сдается наш гордый варяг». Спасения ждать было неоткуда. До рассвета осталось 6 долгих часов. Да, и, кстати, непонятно было, с какого бодуна здешние полтергейсты должны бояться рассвета. Из недр гигантской бронированной коробки МАЗа вдруг начали доноситься подозрительные щелчки и потрескивания. Я не сразу выделил их на фоне удара вулканических бомб, как нечто, имеющее самостоятельную природу. Но когда запалка горела изоляцией и раскаленной канифолью, окончательно стало ясно, что внутри машины что-то происходит. «Неужели чертов масс еще и загорелся?» — подумал я со злым сарказмом. «Или там проснулась еще парочка полтергейстов?» «Парочка влюбленных полтергейстов, прячущихся там от строгих родителей». Гипотеза насчет пожара следовало незамедлительно проверить, чтобы не стать жертвами внезапной детонации наполовину опустошенных баков с дистопливом. Я высунул голову со стороны левого, обращенного к дюне борта МАЗа. «Йохан Палыч», — досадливо прищелкнув языком, протянул я. «Что там?» — робко спросил тигренок. «Писец на холодец во всей красе. Зона, похоже, живет с нашим МАЗом собственной половой жизнью». «В самом деле». Электры Святого Эльма спустились гораздо ниже, чем я прежде в наивности своей надеялся. Словно бы гигантский голубой язык потянулся от гребня дюны к корме МАЗа. С кончика этого языка раз в секунду скрывался тонкий и прямой, как спицеразряд, впивающийся в основание решетчатой лафетной конструкции, увенчанной ушами микроволновой пушки. Вдруг, опережая все мои самые смелые ожидания, могучий поток энергии сорвался с дюны и обрушился на МАЗ, затопив его ярким ослепительным сиянием. Волосы на моей голове встали дыбом. МАЗ над нами ожил. Зажужжали сервоприводы, заныли вентиляторы системы охлаждения, запищали на пределе слышимости магнетроны, включились фары, и даже радио в кабине поймало какую-то далекую ретроволну. «Из полей доносится печаль, из души уходит прочь тревога, впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога». От всего этого смертельный холодок побежал у меня по хребту. Мне сразу же вспомнились сталкерские байки о ветхих грузовиках, десятилетиями газующих на одном месте, и знаменитое припятское колесо обозрения, катающее жизнерадостных мертвецов, а также сталкерские приметы о старых советских песнях в зоне, которые вдруг нет-нет, да и зазвучат из брошенных квартир, обещая услышавшему кое-что похуже дальней дороги и казенного дома. Я был уверен, что тигренок только что обмочился от страха. Однако не тут-то было. «Видали, Владимир Сергеевич, машина-то сама завелась», — неуместно радостным голосом заметил мой спасеныш. «Ага, завелась. И сейчас поедет в Заозерье мутантов поджаривать по зову сердца». Любопытно, но в главном я оказался прав. МАЗ, конечно, никуда не поехал, однако с примерским скрежетом его микроволновая пушка продолжила прерванное не весь сколько лет назад боевое сканирование местности. Мощные потоки микроволнового излучения беззвучно и безвидно помчались сквозь ночь. Целей для пушки имелось немного, но тем, которые все-таки имелись, не поздоровилось. Я услышал характерный визг заживо поджаримой псевдоплоти. Вот скрикнул и тут же заткнулся на веки снор. Да и все. Дюны в ту ночь были довольно пустынными. Конечно, самый интересный вопрос был, как отреагируют на мощное излучение полтергейсты. В первые минуты мне даже показалось, что никак. Камни барабанили по МАЗу с той же интенсивностью, что и раньше. Но потом вдруг все стихло. Так же внезапно, как и началось. Похоже, при очередном проходе луча пушки в районе линии разлома микроволны все-таки смогли причинить полтергейстам заметные неудобства. То ли несовместимые с жизнью, то ли попросту несовместимые с продолжением банкета. Впрочем, нельзя было исключить, что полтергейстам, кем бы или чем бы они ни были, все это просто надоело.